сотрудники Международного Красного Креста.
Новости часа представила Александра Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Кто и как собирается бороться с глобальным потеплением? Виктор Зубков раскритиковал министров уже на первом заседании нового состава правительства. Саратовские журналисты обратились к Владимиру Путину, требуя защитить их от давления со стороны единороссов. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун в понедельник на открытии конференции по проблеме климатических изменений призвал мировых лидеров незамедлительно принять меры по борьбе с глобальным потеплением. Эту же проблему сегодня обсуждают на двухдневном специальном саммите в Вашингтоне. Насколько опасны изменения климата Земли для человечества? На этот вопрос экологи по всему миру до сих пор не нашли единого ответа, рассказывает Максим Ярошевский.
На открытии конференции по проблеме климатических изменений, инициированной Организацией Объединенных Наций, секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к мировым лидерам со словами: «Теперь не время для сомнений. Межправительственная группа ООН по климатическим изменениям недвусмысленно определила, что наша климатическая система нагревается и что это напрямую связано с человеческой деятельностью. Необходимо принять беспрецедентные меры», — заключил Пан Ги Мун. «Человеческий фактор сегодня является одной из главных причин изменений климата на Земле», — считает руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда природы Алексей Кокорин. По его мнению, глобальное потепление – это уже не климатическая проблема, а экономическая.
На 90% или более эффект изменения климата последних десятилетий вызван человеком. Это выбросами парниковых газов при сжигании топлива ископаемого и сведением лесов. Теперь вопрос о причинах, когда мы говорим на краткосрочном плане, несколько десятилетий в прошлом и в будущем, естественно, он уже не климатологический, не метеорологический, а это уже экономический вопрос стал. То есть, что с этим делать? Концентрация СО2 увеличилась на треть, концентрация метана увеличилась тоже на треть примерно. Причем очень быстро. И достигла таких концентраций, которые никогда в истории человечества вообще не было. Конечно, парниковый эффект всегда на земном шаре был, есть и, надеюсь, будет, иначе у нас была температура минус 19. И главный парниковый эффект дает водяной пар. Его концентрация неизменная, это очень хорошо. Но та добавка, то усиление парникового эффекта, которое человек сделал, выбросив в атмосферу СО2, она тоже значительна. Действительно, много естественных факторов влияет, но численно доминирующим фактором является именно антропогенное влияние. Правда, следует оговориться, антропогенное влияние в том масштабе, в котором мы временном рассматриваем, то есть несколько сотен лет. Для Голландии уже сейчас им приходится закладывать в проекты дамб. Конечно, их не зальет, и они просто больше потратятся на дамбы. Что касается метра для России, но для всей России это вообще ничто, а для Санкт-Петербурга это много.
Двухдневная международная конференция по проблемам защиты окружающей среды и обеспечения энергетической безопасности сегодня открылась в Вашингтоне. Один из главных вопросов этой встречи – обсуждение ситуации, которая сложится после истечения в 2012 году срока действия Киотского протокола. Он предусматривает сокращение с 2008 по 2012 год объема выбросов в атмосферу двуокиси углерода, метана и других газов, вызывающих потепление. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Это будет первая из серии встреч с участием 17 ведущих стран мира с развитой и развивающейся экономикой, а также ООН. Данная инициатива была одобрена лидерами Большой Восьмерки в июне и лидерами 21 страны на сентябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сиднее. Сама встреча, как ожидают, должна послужить началом процесса, в результате которого ведущие экономические державы к концу 2008 года договорятся о ключевых элементах программы действий по сокращению выбросов парниковых газов после окончания срока действия Киотского протокола в 2012 году. По словам госсекретаря США Кондолизы Райс, такая договоренность будет не противоречить, а даже способствовать заключению нового глобального соглашения, возможно, к 2009 году. В частности, особое внимание предполагается обратить на сотрудничество правительств с частным сектором в ускорении разработки и внедрения экологически чистых технологий. Такие технологии рассматриваются как решающий компонент эффективного глобального подхода к сокращению выбросов выбросов парниковых газов. Примечательно, что за 3 дня до встречи в Вашингтоне в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН уже состоялся саммит по проблеме глобального потепления, которому Соединенные Штаты проявили минимальное внимание, не принимая принципиального подхода его участников к проблеме борьбы со всемирным потеплением. Основное различие между этими двумя встречами я попросил прокомментировать сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Кеннета Грина. Саммит в стенах ООН идет по стопам Киотского протокола. Его участники желают, чтобы на переговорах в рамках ООН были одобрены контроль за выбросом парниковых газов и торговля квотами на этот выброс. Открывающаяся же в четверг встреча под патронажем Джорджа Буша – это попытка убедить участвующие в ней страны в необходимости добровольно и самостоятельно принять собственные комплексы мер за рамками ООН и затем определить способы, с помощью которых эти страны могут добиться этих целей. Так что оба мероприятия воплощают различные подходы к достижению одной и той же цели – сокращению выброса парниковых газов. На долю всех стран-участниц встречи в Вашингтоне приходится около 85% мировой экономики и 80% мировых выбросов углекислого газа.
Рассказывал Алан Давыдов. Выхлопные газы автомобилей, заводские трубы и многие другие источники загрязнения Земли, созданные человеком, выбрасывают в воздух более 22 миллиардов тонн углекислого и других парниковых газов в год. Даже несмотря на эти цифры, многие ученые и экологи считают, что причина повышения температуры на Земле происходит не из-за человека, а те прогнозы, которые основаны на компьютерном моделировании, не имеют ничего общего с действительностью. Такого мнения придерживается кандидат географических наук, специалист по экологии Эрнест Черный.
Где и когда проявляется, так сказать, эффект деятельности человека, а где и когда проявляется ход естественных процессов, сказать очень трудно. И отделить одно от другого, ну, необычайно трудно. Вот то, что сейчас происходит, вот спекуляция на том, что выброс СО2, скажем, и других парниковых газов, это вот оно и приводит к потеплению, к изменению климата. Какие-то климатические параметры, наверное, меняются. Но самое главное, дело в том, что они менялись и раньше. Просто раньше мы их не отслеживали, а сегодня более эффективно отслеживаем. Ну, скажем, известно, что в начале века прошлого и, скажем, по 40-е годы, 50-е, северная граница льдов в Антарктике отступила к югу на, по-моему, 1600 километров. Это же все-таки серьезные вещи, которые были вот в начале прошлого века, когда вот этот фактор, который мы сейчас так вот активно пытаемся использовать, он просто не действовал. Ледовитость арктических морей, она снижается, но я должен сказать, что это происходило и ранее тоже. Это такой вот маятник определенный, когда в одно время похолодало, в другое время потеплело. Вот когда скандинавы высаживались на Гренландию, то там льда вроде как и не было. Сейчас она белая, а тогда она была зеленая. Но, на мой взгляд, это все колебания, связанные с естественными процессами в большей степени, чем колебания, связанные с деятельностью человека.
Говорил Эрнест Черный. Ученый констатирует потепление климата, но происходит оно не повсеместно. Однако, если не обращать внимание на климатические изменения сегодня, последствия могут быть самыми неблагоприятными. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В крупнейшем городе Мьянме, Янгоне, сотни демонстрантов задержаны и увезены в военных грузовиках. Саратовские журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Партия «Единая Россия» получила разрешение Путина использовать в предвыборной кампании его имя и портрет. В Ингушетии убит полевой командир так называемый эмир Малгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на четверг произошла перестрелка, ранены 2 человека. На Ставрополье группа работников дорожных ремонтно-строительных управлений объявила бессрочную голодовку в знак протеста против реорганизации дорожной отрасли. Совладелец группы Минотеп Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. Такое решение принял районный суд города. На юге Афганистана 2 военнослужащих из Дании убиты в боях с талибами. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара убиты 2 боевика группировки «Хамас». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», аналитический радиожурнал «Время и мир» в нашем эфире в 22 часа по московскому времени. Сразу после новостей его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Коротко о центральных темах сегодняшнего выпуска. Это ситуация в Бирме, где уже несколько дней продолжаются многотысячные антиправительственные манифестации. Рассказ о Конгрессе соотечественников, речь идет о российских соотечественников, как конгресс состоялся только что в Праге, и выставка памяти Рауля Валенберга. Эта выставка сейчас проходит в Москве. Итак, все это сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну, а я вновь приветствую в нашей студии своего коллегу Дмитрия Волчика. На этот раз он подготовил обзор публикации в американской печати. Дмитрий, в вашем прошлом европейском обзоре вы довольно подробно рассказывали о публикациях, посвященных ситуации в Бирме. Есть ли любопытные публикации на эту тему в американской прессе сегодня?
Да, Андрей. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает о массовых арестах участников акции протеста. Минувшей ночью агенты служб безопасности провели облавы в буддийских монастырях. Десятки монахов были избиты и арестованы. В одном из монастырей Нгвек-Ярьян был арестован от 70 до 150 монахов. Другой монастырь, Муэгонанг, также был окружен вооруженными людьми, которые арестовывали духовенство. Примерно месяц правительство терпело нарастающие акции протеста по всей стране, но в среду решило применить силу. Участников мирных демонстраций избивали дубинками, травили слезоточивым газом, арестовывали. Но, несмотря на угрозы властей и начало силового подавления акций протеста, десятки тысяч недовольных снова выходят на улицы бирманских городов. Похоже на то, что попытки военной хунты пресечь акции протеста угрозами, размещением войск и насилием не возымели успеха, пишет «Нью-Йорк Таймс». Политологи считают, что следующий виток противостояния будет еще более жестоким. Бирма закрыта для иностранных репортеров, поэтому газета приводит наблюдения иностранных дипломатов, которые рассказывают о своих впечатлениях на условиях анонимности. Один из них называет монахов, которые ведут толпы демонстрантов, религиозными десантниками. Другой рассказывает, как мимо его посольства прошла многотысячная толпа демонстрантов, за которой двигалось более 800 монахов, за ним ехали 4 грузовика с военнослужащими, которые ничего не предпринимали. На широком проспекте возле храма сотни людей сели напротив строя солдат и стали скандировать: «Вооруженные силы, наши вооруженные силы, солдаты не должны убивать свой народ». Газета напоминает, что акции протеста начались с малочисленных выступлений против роста цен на топливо и привели к тому, что на улице столицы вышли уже сотни тысяч человек. По мере расширения акций протеста к ним стали примыкать и публичные фигуры, такие как популярный комик Зарганар, который стал призывать людей присоединяться к демонстрантам. Он раньше раздражал правительство своими шутками на политические темы и вчера был арестован. Аресты монахов и лидеров оппозиции, цитирует Washington Post сотрудника правозащитной организации Human Rights Watch Дэвида Маттисона, вероятно, продолжатся. Службы безопасности наблюдали за участниками акции протеста, несколько дней прослушивали мобильные телефоны и выделяли организаторов демонстраций. Среди арестованных вчера представитель Демократической партии, которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, которая уже много лет находится под домашним арестом. Несмотря на то, что из-за границы звучат призывы к бирманской хунте начать переговоры с оппозицией, правители страны явно решили положить конец акциям протеста даже ценой еще большего осуждения во всем мире.
Дмитрий, какие еще темы привлекли ваше внимание сегодня?
«Лос-Анджелес Таймс» публикует сегодня анализ нашумевшего судебного процесса над знаменитым музыкальным продюсером Филом Спектором, которого обвиняют в убийстве актрисы Ланы Кларксон. «Деньги помогли Спектору больше, чем слава», полагает газета. Благодаря своему состоянию он получил возможность нанимать лучших адвокатов, оплату услуг которых не могут позволить себе 99% обвиняемых в убийстве. В 1965 году песня группы «Righteous Brothers» «Ты потерял это любовное чувство» стала хитом номер один в Америке. К концу 20-го столетия эта песня была признана самой часто звучащей на волнах американских радиостанций. И каждый раз, когда она звучит, Фил Спектор получает деньги. За последние 4 года на отчисления от этой песни и других хитов 60-х и 70-х Спектор нанял 7 адвокатов, команду медэкспертов и несколько частных сыщиков, чтобы создать свою линию обороны и разбить аргументы обвинения. По версии защиты, Кларксон внезапно решила покончить с собой и застрелилась. Все свидетельства в пользу того, что Спектор держал револьвер, опровергаются, а показания свидетеля о том, что обвиняемый сказал ему «я, кажется, кого-то убил», списано на то, что тот плохо знал английский язык. Главный свидетель защиты, медицинский эксперт Вернер Спиц, заявил, что Кларксон сама выстрелила себе в рот, потому что так обычно делают самоубийцы, а экспертиза ее кожи свидетельствует о том, что она держала в руках револьвер. Кроме того, по его словам, она находилась в неуравновешенном состоянии психики и под влиянием алкоголя и наркотиков. Эти и другие показания свидетелей, на которые Спектр потратил свои миллионы, и помогли ему, заключает «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в американской печати. Московское время 18 часов 21 минута. Сегодня состоялось первое заседание правительства России в новом составе. За его ходом следил корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Виктор Зубков провел первое заседание нового состава Кабинета министров России в страстно-назидательном тоне. Страсть, прежде всего, была проявлена новым главой правительства, когда речь шла о самых уязвимых в финансовом отношении слоях общества. Говоря о пенсионерах, премьер не сдерживал своих чувств.
Пенсии, крайне низкие пенсии. То, что мы здесь говорим, что мы к 2010-2012 году поднимем, да многих людей, многие уйдут уже, многих не будет уже к этому времени. Коммунальные платежи сжирают эти пенсии, мизерные пенсии. Пенсионеры живут плохо, бедно. Я дам поручение вице-премьерам, которые бы внесли предложение по, значит, увеличению пенсий. Потому что так дальше, как сейчас, жить нельзя людям.
Виктор Зубков прямо поручил членам правительства подумать над способами повышения пенсий, а способ повысить зарплату воспитателям детских садов он придумал сам и сообщил о нем губернатору Пензенской области Василию Бочкареву.
Они просто энтузиасты. Они любят с этими детишками возиться. Они с ними там и музыкой занимаются, они там и танцами занимаются, они рисуют с ними и все делают. Но 3,5 тысячи рублей для молодых девушек после института. Примите вы завтра решение, объявите вы им всем, что вы поднимаете им зарплату.
Виктор Алексеевич, завтра приезжаю, выхожу на телевидение и
иначе расскажу. Вам самому придется в детском саду с этими детишками там с утра до вечера вот хороводы крутить.
Виктор Зубков пообещал своим подчиненным массовые выездные заседания в регионах.
Я себе дал слово, что буду обязательно выезжать в эти регионы и будем там на местах спокойно знакомиться с положением дел. В этих поездках будут обязательно. И наши министерства, которые, по сути, определяют региональную политику. Это Козак Дмитрий Николаевич, это Набиуллина Эльвира Сакипзадовна. Думаю, что практически во всех поездках будет Голикова Татьяна Алексеевна с нами тоже.
Любопытно, что те члены правительства, которых еще недавно называли относительно независимыми политиками, например, Сергей Иванов и Алексей Кудрин, на этом заседании с готовностью выслушивали критику нового начальника и обещали приложить усилия для улучшения дел в стране. Наблюдатели полагают, что образ новой метлы должен понравиться избирателям, если президентские амбиции Виктора Зубкова будут подтверждены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Томская городская дума в третий раз не смогла выбрать себе председателя. Интрига, кто займет кресло спикера, сохраняется, а прокуратура города протестует. По закону в течение 30 дней после отставки спикера должен быть выбран новый. Прежний председатель думы Николай Николайчук уже больше 2 месяца исполняет обязанности мэра. Таким образом, в Томске сложилась ситуация временного безвластия. Уже почти год город живет без мэра, теперь... Уже почти 3 месяца городская дума без спикера. Тему продолжит наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
На последнем собрании Думы Томска вопрос о назначении спикера даже рассматривать не стали. Возможный и единственный кандидат, бывший зампредседателя Думы Юрий Исаев, снял свою кандидатуру. Депутаты остались в замешательстве. Если не Исаев, то кто? Ответить на этот вопрос не смогли, и тогда вообще отказались его обсуждать. Прокуратура настаивает, если Дума не выберет спикера, сама останется вне закона. Ситуация патовая. Говорит Александр Деев, депутат Думы Томска.
Это следствие недоговоренности среди депутатских фракций. К сожалению, у нас в Думе города Томска доминирует фракция «Единая Россия». Ну и не секрет, что на переговорный процесс, конечно, пытается влиять областная власть, которая чрезвычайно важна, чтобы спикер был своим.
Коммунист Алексей Федоров не исключает, что его фракция попробует предложить кандидатуру на пост спикера Думы. Но в победу Федоров не верит. В его фракции фракции 3 депутата, у единороссов 17.
Сумели создать сильную думу, и теперь нужен человек, который бы смог поддержать этот имидж, этот образ, и действительно тоже так же продолжать работу в том же ключе. Пошли на это нарушение специально. Пусть прокуратура выносит протест, но если нет кандидатуры, то проводить формально выборы, смешить население города, ну, никто на это не пошел. Нас же трое всего. Мы будем выставлять свою кандидатуру после последних вот этих всех скандалов с мэрами, депутатами, с другими там чиновниками. Конечно, сейчас все здесь в городе и в области заинтересованы, чтобы был нормальный человек, которого через месяц там не разразился скандал, вокруг которого, чтобы сохранять социальную стабильность в городе. Поэтому, конечно, будет предварительно согласовываться кандидатура со всеми.
Бывший спикер Думы Николай Николайчук, а теперь исполняющий обязанности мэра Томска, ситуацию не драматизирует. То, что после его ухода достойной замены не нашлось, это лишь вопрос времени. О думском кризисе, уверен Николайчук, речь пока не идет.
Я считаю, что никакого кризиса нет в Думе. Безусловно, ситуация немножко осложнилась. Я думаю, в течение месяца все вопросы решатся. Я прекрасно понимаю, что есть самая многочисленная фракция – это партия «Единая Россия». И я убежден, что ключевая роль будет все-таки именно фракции «Единой России». Ни в коем случае здесь роль других фракций не преуменьшается. Сегодня работа так построена, что никакого диктата не будет, но нужно будет договариваться, исходя из реалий, которые сегодня сложились в Думе, где большинство имеет фракция «Единой России».
Николай Николайчук уже второй исполняющий обязанности мэра за последний год. Мэр Томска Александр Макаров арестован и находится в СИЗО. Он лишь временно отстранен от своих обязанностей. Но в отличие от кресла спикера, где интрига, кто его займет, сохраняется, интриги с креслом мэра никакой нет. Назначение состоялось. Осталось провести выборы, говорит политический обозреватель томских новостей Александр Красноперов.
Сенсация не состоялась. То есть, если бы они выбрали спикера, то это была бы сенсация. Я думаю, что как наша городская Дума не позиционирует себя независимой. Я больше чем уверен, что истеблишмент на уровне области в первую очередь, а во-вторых, уже на уровне города, сегодня вырабатывает как бы позицию, кого они назначат спикером городской думы. Отказ думы. Даже сам вопрос рассматривать, он является первым подтверждением того, что, значит, городская дума ждет до выборов 2 декабря, чтобы потом проголосовать за некую согласованную заранее кандидатуру. С другой стороны, ситуация, конечно, уже такая любопытная складывается. Юридически первых лиц нет, а де-факто они как бы есть. Потому что за всем этим стоит коллективное мнение истеблишмента, которое говорит, вот этот будет начальником. И все, его уже воспринимают как начальник.
В любом случае, уверен Красноперов, кандидатура спикера Думы, как, впрочем, и мэра Томска, должна быть согласована с областной властью. Понимают это и сами депутаты. Лишь после того, как де-юра спикер будет назначен, де-факто можно будет провести его выборы. И до тех пор, пока согласованной кандидатуры нет, вопрос о назначении спикера Думы депутатам придется снимать с повестки. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире «Российский час поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Центральная тема сегодняшнего выпуска – интервью с Юрием Петровичем Любимовым, режиссером театра на Таганке, который в ближайшие дни отметит 90-летие со дня своего рождения. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, сотни демонстрантов увезены в военных грузовиках. Десяткам тысяч участников антиправительственной манифестации приказано немедленно разойтись. Войска угрожали открыть по людям огонь, затем начали стрелять в воздух. Саратовские журналисты призывают Владимира Путина отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Открытое письмо опубликовано в местных газетах. Партия «Единая Россия» получила разрешение Владимира Путина использовать в предвыборной кампании его имя и портрет. В Ингушетии убитый полевой командир лидер так называемый «Эмир» Малгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник. Один маджахед задержан. В зоне грузино-остинского конфликта в ночь на четверг снова произошла ожесточенная перестрелка. Ранены два человека. В ситуации разбираются представители ОБСЕ и смешанных миротворческих сил. На Ставрополье группа работников дорожных ремонтно-строительных управлений объявила бессрочную голодовку в знак протеста против реорганизации дорожной отрасли. Совладелец группы «Минате» Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. Решение принял районный суд города. На юге Афганистана двое военнослужащих из Дании убиты в боях с талибами в центральной провинции Вардак. По данным местных властей, похищены два иностранных сотрудника Международного комитета Красного Креста. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара убиты два боевика группировки «Хамас», сообщили палестинские силы безопасности. В Пекине начинается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Представители КНДР, Соединенных Штатов, России, Китая, Южной Кореи и Японии намерены обсудить детали закрытия всех северокорейских ядерных объектов. В Вашингтоне открывается двухдневный саммит по борьбе с глобальным потеплением. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 27 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 сентября 1974 года. Программа «Письма и документы». Дело лингвиста и литературоведа Габриэля Суперфина. У микрофона сотрудники радио.
Габриэль Суперфин был арестован 3 июля 1973 года. Он не вернулся с последнего допроса в КГБ, куда его ранее неоднократно вызывали. Следователи КГБ предлагали ему выдать архив редакции «Хроники текущих событий», который, по мнению следователей, находился в его ведении. Суперфин заявил на допросах о своей непричастности к хранению материалов. Из Москвы Суперфин был переведен в следственную тюрьму КГБ в городе Орле. С протестом против ареста Габриэля Суперфина и репрессий, которым он подвергается, выступили видные писатели, ученые, общественные деятели и организации. Американский центр международного пен-клуба направил Николаю Подгорному телеграмму с выражением беспокойства в связи с арестом Габриэля Суперфина. Член Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, математик Липман Берс, профессор Виктор Эрлих и писатель Роберт Пен Уоррен направили Подгорному телеграмму в защиту Суперфина.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын в интервью западным корреспондентам сказал:
«Много помогший мне молодой литературовед Габриэль Суперфин, поразительного таланта и тонкости в понимании архивных материалов, 3 июля арестован по показаниям Якира и Красина и отвезен в Орел, чтобы судить его поглуше и подальше. Ему предъявлена статья 70-я, дающая до 15 лет. При его хрупком здоровье это означает убийство тюрьмою. Открыто ему, конечно, не предъявят обвинения в помощи мне, но эта помощь отяготит его судьбу».
С 12 по 14 мая состоялся судебный процесс по делу Габриэля Суперфина. Ему предъявлены обвинения в распространении хроники текущих событий, а также в содействии переправке на Запад дневника Эдуарда Кузнецова, осужденного на 15 лет по так называемому «делу самолетчиков». Суперфин заявил, что все выдвинутые против него обвинения не имеют под собой никакого основания. От последнего слова он отказался. Как мы уже говорили, суд приговорил его к 5 годам лагерей строгого режима с последующей 2-летней ссылкой.
Дело лингвиста и литературоведа Габриэля Суперфина. Радио «Свобода». 27 сентября 1974 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Мария Салычева.
В Петербурге с 1 по 4 октября пройдет международный форум, посвященный творчеству Андрея Битова, который в этом году отметил двойной юбилей – 70-летие и 50-летие литературной деятельности. Форум проводит совместно Петербургский университет и Пушкинский дом. В течение 4 дней будут прочитаны доклады о Битове, показаны фильмы «Пейзаж без Авроры» и «Империя. 4 измерения Андрея Битова». Откроется выставка работ Резо Габриадзе. Выступят исполнители армянских песен, грузинский хор и джазовый ансамбль «Битов квинтет». Состоится премьера спектакля театра имени Ленсовета по мотивам прозы Битова «Пенелопа». В один из вечеров собравшиеся совершат прогулку по битовским местам Петербурга. В форуме принимают участие Юс Олешковский, Андрей Арьев, Петр Вайль, Глеб Горбовский, Яков Гордин, Михаил Жванецкий, Александр Кушнер, Людмила Петрушевская, Валерий Попов, Владислав Пьецух, Олег Чухонцев и другие. В воскресенье 30 сентября в Московском Центральном доме архитектора состоится церемония вручения премии «Либерти» за 2007 год. Она вручается за вклад в развитие американо-российских культурных отношений. В этом году лауреатами «Либерти» стали кинорежиссер Алексей Герман, скрипач и дирижер Владимир Спиваков, поэт и художник Дмитрий Пригов. Скоропостижно скончавшийся 16 июля нынешнего года Дмитрий Пригов удостоен премии посмертно. В этом году впервые будет вручена специальная премия «Окно в Европу». Ее получит автор книги «Дело Пастернака» Серджио Д'Анджело, который в 1956 году нелегально вывез из Советского Союза рукопись пастернаковского романа «Доктор Живаго». В пятницу 28 сентября открывается Нью-Йоркский кинофестиваль. На нем не присуждают премий, однако успех в Нью-Йорке дает шансы на удачный прокат в Соединенных Штатах, на самом богатом кинорынке мира. Из 28 представленных фильмов 11 американских. В программе картины таких прославленных мастеров, как американцы Сидней Люмет, Джоэл и Этан Коэны, Гас Ван Сент, Брайан де Пальма, Джулиан Шнабель, французы Эрик Ромер и Клод Шаброль.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовила и представила Мария Салычева.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Саратовские журналисты обратились к Владимиру Путину в связи с беспрецедентным, по их мнению, давлением на СМИ регионального отделения со стороны регионального отделения партии «Единая Россия», рассказывает Ольга Бакуткина.
Открытое письмо президенту подписали ведущие журналисты и редакторы более 10 средств массовой информации. В письме Владимиру Путину говорится о складывающейся в Саратовской области системе использования правоохранительных и судебных органов в интересах членов партии «Единая Россия», говорит редактор газеты «Саратовские губернские ведомости» Роман Мерцлин.
Те коррупционные дела, которые освещают средства массовой информации, где фигурируют видные единороссы местные, с большим трудом рассматриваются дела прокуратуры, то есть следственные органы затягиваются, зато очень быстро рассматриваются дела, связанные с обращением тех же самых единороссов в суды, в прокуратуру по клевете, оскорблениям, и суды мгновенно принимают решения, очень быстро проводятся следственные мероприятия.
В течение 2 недель после публикации в газете «Саратовский репортер» коллажа, где Владимир Путин изображен в образе киногероя Штирлица, была проведена экспертиза, и редактору Сергею Михайлову вынесены 2 предупреждения в связи с экстремистской деятельностью. 2 октября состоится первое судебное заседание. Инициирован иск местным единороссом Александром Ландо. В тот же день, 2 октября, начнется процесс против собственного корреспондента газеты «Коммерсант» Татьяны Никитиной по иску единоросса Алексея Березовского и судебный процесс против редактора газеты «Саратовский расклад» Владимира Спирягина. В клевете его обвиняет секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин, говорит редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин.
Происходит то, что, в общем-то, называется нарушением закона СМИ.
То есть на свободу слова, ту свободу слова, которую нам в 91-м дали. Сейчас все происходит обратный процесс. Если это привлекает внимание общественности, какая-то реакция должна быть на это. Не только единороссов, я надеюсь.
Чуть больше года назад журналистское сообщество Саратова встало на защиту редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова. Тогда единоросс Александр Ландо в рамках судебного процесса потребовал не печатать в газете критических статей в адрес «Единой России». В этот раз журналисты Саратова вновь объединились, чтобы встать на защиту своего права на профессию. 2 октября в Саратове состоится митинг протеста, организованный представителями местных средств массовой информации в защиту свободы слова. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Вашингтоне открылся 2-дневный международный форум по проблеме глобального потепления, а в ближайшее время будет проходить еще и конференция ООН по той же самой проблеме. Пока разные мировые борцы с глобальным потеплением делят лавры отсутствующих побед, частные люди могут своими скромными силами поучаствовать в благом деле сохранения ресурсов планеты, уменьшения выбросов так называемых парниковых газов. Об этом очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте британской газеты «Таймс» очередная запись в экологическом дневнике обозревателя этого издания Энн Шепард. Любопытно, что сам ее блог называется «Eco Warrior» – «Воин экологии», а последняя запись имеет заголовок «5 зеленых вещей, которые надо сделать на этой неделе». Вот первая из этих вещей.
Дома. Надо побороть искушение включить отопление. Почему? По многим причинам. Потому что еще не холодно, сейчас теплее, чем это обычно бывает в сентябре. Потому что чем дольше вы не будете включать отопление, тем больше приятностей оно вам принесет в конце концов. Потому что вы сэкономите деньги. Потому что это станет отличным поводом облачиться в толстые кофты и джемпера и почувствовать себя по-осеннему уютно. Раскаленный радиатор убьет это настроение.
Немного смахивает на стилистику модного журнала, к тому же не очень актуально для, например, жителей России, которые лишены удовольствия самостоятельно включать и выключать отопление в своих домах. Но надо учесть, что британские дома отапливаются традиционно плохо, если вообще отапливаются, и островитяне привыкли жить при такой температуре, которую обитатель континента счел бы невозможно холодной. А вот другой экологический совет в блоге «Воина экологии» Энн Шепард.
В саду. Постарайтесь с пользой использовать палую листву. Соберите ее в черный мешок, чуть-чуть смочите, завяжите мешок и затем проделайте в нем несколько дырок. В следующую весну у вас будет мульча, или, иными словами, лиственный перегной. В нем много кальция и прочих элементов, важных для выращивания здоровых овощей.
Перед нами образец очень модный сейчас в Западной Европе идеологии постиндустриального натурального хозяйства и экономии. Суть ее такова. На земле остается все меньше и меньше ресурсов. Поэтому следует экономить абсолютно все, от бензина до палой листвы. Тем более, что последнее, как мы видим, может пойти в экологически правильное дело – удобрять почву для того, чтобы дома выращивать экологически чистые фрукты и овощи для собственного употребления. И никакой химии, никаких ужасных супермаркетов, которые сжигают океаны бензина, привозя невкусные, круглогодичные, нашпигованные химикатами плоды из непонятных стран с непонятными политическими режимами. Пока Энн Шепард таким вот образом борется за экологию и против глобального потепления, некоторые ученые утверждают, что никакого такого глобального потепления вообще нет. Точнее, нет того потепления, вызванного деятельностью человека. Говорит кандидат географических наук, специалист по проблемам экологии Эрнст Черный.
Никакой теории климата в принципе не существует. И когда говорят, что вот сегодня стало жарко, скажем, или так было холодно там 40 или 70 лет назад, но так ведь было. И когда говорят, что снег выпал только в январе, да, так вот несколько сот лет тому назад все-таки снег выпадал в январе. Такое бывало. И где и когда проявляется, так сказать, эффект деятельности человека, а где и когда проявляется ход естественных процессов, сказать очень трудно.
Мнение одного из отрицателей человеческого, промышленного происхождения нынешнего изменения климата Эрнста Черного. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В
крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, сотни демонстрантов задержаны и увезены в военных грузовиках. Саратовские журналисты призывают Владимира Путина отреагировать на ограничение свободы слова в регионе. Партия «Единая Россия» получила разрешение президента использовать в предвыборной кампании его имя и портрет. В Ингушетии убиты полевой командир, так называемый эмир Малгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на четверг произошла ожесточенная перестрелка. Ранены два человека. На Ставрополье группа работников дорожных ремонтно-строительных управлений объявила бессрочную голодовку. Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на наших волнах ведет обозреватель Иван Трифин.
Золотовалютные, или по новой терминологии международные резервы России, с 14 по 21 сентября выросли примерно на 0,4% до нового рекордного уровня – 422,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз российского экспорта и импорта в 2007 году, заявил представитель министерства Андрей Клепач. Объем экспорта товаров из страны увеличен с 304 до 345 миллиардов, а объем импорта с 203 до 223,5 миллиардов долларов. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12-14% в год. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3-4, 5, 6, 7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
Российский «Газпром» к 2020 году увеличит добычу газа не более чем на 5%, планируя довести ее до 580-590 миллиардов кубометров в год, говорится в материалах компании. Вместе с тем, ранее только в Европу к 2015 году концерн собирался увеличить объемы поставок более чем на 20%, примерно до 180 миллиардов кубометров. В связи с этим, как считают эксперты, с учетом роста внутреннего спроса, а также уже запланированных продаж газа в страны Юго-Восточной Азии и США, «Газпром» уже через несколько лет может столкнуться с дефицитом добываемого топлива. В этих условиях, по словам заместителя председателя правления концерна Валерия Голубева, России необходимо развивать энергосберегающие технологии.
Сегодня экономия газа, она, по сути дела, равносильна или порой даже более эффективна, чем добыча новых объемов. Вы знаете, наши все существующие проекты, они масштабные, они, безусловно, позволят обеспечить экономику необходимыми объемами, но цена добычи этого газа, она становится сегодня весьма проблематичной, весьма сложным для конкурентности нашей промышленности.
Российский «Газпром» и крупнейшая в стране частная угольная компания «СУЭК» завершат создание совместного предприятия до конца 2007 года, заявил представитель «СУЭК». В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть «СУЭК». Против проведения сделки возражает Федеральная антимонопольная служба России, заявившая, что в этом случае под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Немецкий энергетический концерн «Е.ОН» стал покупателем дополнительного выпуска акций компании «ОГК-4», одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющегося пакета, доля концерна в уставном капитале этой компании будет увеличена примерно до 70%. Ранее концерн «Е.ОН» стал победителем конкурса по продаже 60% акций ОГК-4, принадлежащих государству, предложив за них 100 миллиардов рублей или в пересчете почти 4 миллиарда долларов. Как заявил председатель правления холдинга РАО «ЕС Россия» Анатолий Чубайс, это самая крупная инвестиционная сделка в истории российской электроэнергетики.
100 миллиардов рублей – это самая крупная инвестиционная сделка в истории российской энергетики, как минимум за последние 15 лет. А если говорить, собственно, о том, что это частные инвестиции, то, как вы понимаете, это просто самая крупная инвестиционная сделка за всю историю энергетики России и СССР. Ничего подобного никогда не происходило.
Правительство Казахстана одобрило изменения в закон о природных ресурсах, которые позволят стране аннулировать или внести значительные изменения в проект разработки нефтяного месторождения Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет. Сейчас его разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемой государством. Ей принадлежит 18,5% акций. Такими же пакетами владеет британо-голландская Shell, американская ExxonMobil и французская Total. Еще 9,3% акций проекта владеет американская ConocoPhillips. У японской Inpex и казахской государственной компании Казмунайгаз по 8,3% участия в проекте. В начале сентября премьер-министр Казахстана Карим Масимов заявил, что итальянская компания Eni должна разделить с казахской государственной компанией «Казмунайгаз» полномочия главного оператора проекта, после чего работы на месторождении могут вновь возобновиться. Ранее они были приостановлены на 3 месяца, поскольку участникам проекта были предъявлены обвинения в нарушении экологических требований. Комиссар Европейского союза по сельскому хозяйству Мариан Фишер-Бойль в ближайшие дни выступит с предложением о приостановке действия всех пошлин на импорт зерновых стран ЕС до 30 июля 2008 года. Предложение о временной отмене пошлин должно быть одобрено Советом министров стран Европейского союза. Курс доллара на сегодня 24 рубля 98 копеек, на завтра 24,96. Евро сегодня стоит 35 рублей 30 копеек. Курс на пятницу 35.33. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Таджикистана. 13 сентября для мусульман всего мира начался Великий пост, период священного месяца Рамазан. В Таджикистане накануне этого события, как правило, вдвое вырастает число свадеб, а в этом году число зарегистрировавших свой брак пар в некоторых домах бракосочетания уже достигло показателей за весь прошлый год. В чем причина этого свадебного ажиотажа в Таджикистане? Об этом пыталась узнать корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Верующие стремятся проводить каждый день этого месяца благочестиво, исполняя предписания Корана и совершая больше добрых дел, милостыня неимущим, посещение больных, забота о обездоленных и так далее. Рамазан мусульмане соблюдают предписанный шариатом, то есть Божьим законом, пост. От рассвета до захода солнца постящийся воздерживается от приема пищи и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу – от нечистых помыслов. Справлять свадьбы недопустимо. Мусульманские теологи объясняют, что в месяц Рамазан верующий мусульманин должен молиться и полностью посвятить себя Аллаху. Поэтому перед Рамазаном число свадеб увеличивается. Подготовка к свадьбе начинается с визита к местному мулле. Он обычно определяет дату, благоприятную для исламского обряда бракосочетания никах. Это обязательное условие, иначе совместное проживание, пусть и с отметкой из ЗАГСа, считается греховным сожительством, а дети, рожденные в таком союзе, незаконно рожденными. В этом году служащие таджикских ЗАГСов недоумевают в связи с тем, что они называют свадебным взрывом, говорит сотрудница Центрального дома бракосочетания Душанбе.
Бунт свадеб связан с тем, что дарузы все стараются зарегистрировать брак. На сегодняшний день зарегистрировано 1899 пар с января по вот сегодняшний день. Мы без обеда, в общем-то, работаем. Получается, вот в основном вот в субботу-воскресенье. И до вечера, аж до 6, до 7 даже иногда бывает регистрировано. Вот сравнить прошлый год в августе, там было намного меньше пар зарегистрировано. А в этом году вдвое даже больше.
Согласно идущим из древности правилам, невеста не должна видеть жениха до свадьбы. В некоторых сельских регионах Таджикистана эта традиция все еще сохранилась. Девушки видят будущих мужей впервые только на свадьбе. Новобрачным Азизу и Рухат повезло. Они познакомились сами. Сестра Азиза рассказывает, что ее брат давно знаком со своей супругой и не хотел ждать окончания месяца Рамазана, чтобы сыграть свадьбу.
Знаете, есть еще такая примета. Мы еще подбирали месяцы, и у нас есть такой хороший справочник, где каждый месяц описывается, в каком месяце можешь сыграть свадьбу. А сентябрь считается, что люди, женившиеся в сентябре, это счастливый брак, очень богатый, плодородный. В общем, как и сам сентябрь, как сама осень. И очень, в общем, богатая, насыщенная, счастливая жизнь.
Только в августе в Центральном доме бракосочетания Душанбе число зарегистрировавших брак пар в 1,5 раза больше, чем в августе прошлого года. Как считает социолог Сауда Талимова, этот рост объясняется не только скорым наступлением Рамазана.
Объективно увеличение количества свадеб и возрастание браков связано с тем, что на, скажем так, брачный рынок вышла когота тех, кто родился в конце 70-х и начале 80-х годов. Вот они сейчас вошли в брачный возраст и приходят регистрировать свои браки. Вот эта волна довольно большая по всему Советскому Союзу. Это как раз период, когда был резкий всплеск рождаемости. Тогда Бушков, вот очень известный антрополог московский, писал о демографическом супервзрыве, который накрыл Среднюю Азию. Но этот демографический супервзрыв был он связан с запретом, мерами против употребления алкоголя. Вот тогда убили эти виноградники и прочее. И тогда были приняты постановления Совета Министров о том, что женщины имели право сидеть до 3 лет с малышами. Да, повысились пособия на рождение детей, матери-героини. Это вызвало резкий рост рождаемости. Вот сейчас все бывшие страны СССР испытывают последствия этого роста.
Практика ранних браков в Таджикистане все еще очень распространена. В некоторых областях для девушек оптимальным возрастом для замужества считается 15-16 лет. Это явление стало еще более популярным в результате хаоса гражданской войны начала 90-х. Родители, стремившиеся спасти невинных девочек от изнасилования, предпочитали как можно скорее выдавать их замуж. Однако сейчас средние таджикские невесты и женихи повзрослели. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Этот репортаж завершил третий информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей, добрый вечер. Коротко о главных темах. Прошу
добрый
вас.
Вечер. Андрей, открою программу с рассказом о международной дискуссии в ООН и за ее пределами о том, нужно ли бороться с глобальным потеплением, и если нужно, то как. Сразу две крупных международных конференции на этой неделе проходят в Соединенных Штатах. Они обе посвящены разным аспектам борьбы с этим явлением. Перестрелки в зоне грузино-осетинского конфликта, кто виноват в новой вспышке вражды, как будут дальше развиваться отношения России и Грузии. Первая неделя работы правительства Виктора Зубкова подходит к концу. Сегодня поговорим о двух аспектах работы нового правительства. Помогут ли ускорить развитие страны советский стиль руководства и строгие накачки подчиненных. Таковы главные темы эфира, а программу открою через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей» наш сегодняшний гость, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. С ним будет беседовать ведущий сегодняшнего выпуска программы «Время гостей», политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Я прощаюсь, всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интересно, что делал подполковник российской армии в грузинском лесу во главе группы вооруженных...
Когда в Афганистан приходит свобода, это служит примером для других стран.
Генеральная прокуратура при рассмотрении экстрадиционных дел игнорирует совершенно явное...
Людям отрубают головы, захватывают заложников, поджигают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.